всех наверх.
Вам красно православности запытов внести салют флагу.
В эфире шестая еженедельная программа дружины братства православных следопытов во имя святого праведного воина Феодора Ушакова о жизни и скаутском движении. В студии ведущая Вероника Беденко. Сразу перейдем к новостям. Рубрику представляет следопыт второго разряда Андрей Царев.
Новости екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
В дружине прошли занятия по православию, медицине и истории скаутского движения. На медицине изучили меры неотложной помощи, а при извлечении из-под завала, при длительной компрессии. По истории скаутского движения посмотрели песочный мультфильм и провели опрос по глубокому знанию скаутского движения. Прошли выборы командира дружины. Командиром стал Михаил Бутаков. В кандидатурах был Иван Кандыба, который в сравнении с прошлым разом набрал большее количество голосов. Далее состоялось обсуждение оркестра дружины, познакомились с новым педагогом. Теперь готовим список духовых инструментов и будем собирать средства на организацию музыкального коллектива. В храме памятники на крови состоялась встреча знакомства нашей корреспондентской скаутской команды со святынями Екатеринбургского царского маршрута. Старший священник храма на крови, отец Максим Меняйло, провел экскурсию по верхнему и нижнему храму. Показал нам духовно-просветительский центр царский, ответил на наши вопросы. Пастырь отметил эффективность такого формата общения, как встреча с юными корреспондентами. Это помогает ребятам познакомиться с историей своей малой родины, прикоснуться к святыням, пообщаться с новыми людьми, обсудить это вместе.
Как уже сказал Андрей, на этой неделе мы побывали в храме на крови. Об этой встрече мы с Андреем Царевым готовы рассказать следопыту третьего разряда Николаю Милевскому.
Здравствуйте, ребята. Храм на крови – это очень знакомое и любимое место. Что нового вам рассказал и показал отец Максим?
Мне на этой экскурсии открылось очень многое. Я думал, существует только один храм, верхний. Теперь я знаю, что их два. А также мне очень запомнилась икона, на которую молились в трудные дни дети и сам император российский. Икона называется «Троеручица».
Я много раз была в храме на крови, но при этом, каждый раз приходя туда, я узнаю что-то новое. Например, во время большого сбора я увидела алтарь на месте расстрельной комнаты впервые и на экскурсии смогла увидеть его снова и узнать о нем больше. Так отец Максим рассказал о том, как создавалось данное помещение, о росписи, мозаике. Батюшка даже показал нам различную подсветку, камни, которыми отделаны стены алтаря. Мы поставили свечки святым царственным страстотерпцам и помолились о своих близких.
Какой пример нам могут дать царские дети, о которых рассказывал вам отец Максим Меняев?
Для меня является примером то, что в тяжелые военные годы царская семья не сидела на месте, а работала в госпиталях, помогала раненым.
Нам посчастливилось застать за росписью стен храма художницу Марию Вишняк. И она рассказала нам о важности слов, которые мы говорим, на примере царской семьи, царских детей. Они никогда не говорили ничего грубого и даже небрежного по отношению к своим близким и вообще к любому человеку. Это очень запомнилось. Сама художница вложила в свою работу желание показать людям красоту природы и то, как восхищались этим царственные страстотерпцы. Они были очень романтичными людьми и видели даже в простом закате или рассвете необыкновенную радость для души.
Нам представилась замечательная возможность написать слова известной российской художницы Марии Владимировны Вишняк. Мы ее застали прямо на рабочем месте во время росписи верхнего предела храма на крови. Это была большая удача записать интервью такого мастера своего дела.
Царских детей воспитывали в очень высоких понятиях. То есть никогда не допускалось не просто какое-то грубое ругательное слово, а даже небрежное. С слово к своим ближним. И поэтому эти люди вырастали людьми чести. Это слово сегодня совершенно забыто. И мне очень хочется, чтобы, если вы люди внимательные, я вижу, что это действительно так, то, глядя на эти лица, понятно, что они были немножко другие, чем мы с вами. Да? У нас есть чему учиться и как дотянуться. Так вот, одно из правил, которое сделает вашу жизнь очень счастливой, если вы научитесь говорить только слова любви. Знаете, восточная мудрость древняя гласит, молчание самое лучшее, но если у вас есть что сказать, ваши слова должны быть прекраснее вашего молчания. Вот вы должны научиться в своей жизни говорить только слова, которые будут воодушевлять ваших друзей, ваших близких. И если эти слова такие у вас найдутся, то ваша жизнь будет совершенно другая. В вашей жизни все сложится самым прекрасным способом. Ни в коем случае, никогда, ни при каких обстоятельствах не разрешайте себе грубых слов, тем более мата. Знаете, это очень важно. Мне кажется, что это важно один раз услышать, это будет навсегда. Матерные слова – это проклятие.
Также отец Максим рассказал нам о архитектурном замысле, который вкладывался в строительство храма на Крови. Так, нижний предел был сделан как подвальная комната дома Ипатьева. Он достаточно темный, с низким потолком. А верхний предел олицетворяет собой верхнюю комнату, верхний этаж дома Ипатьева, светлый, со светлыми стенами. Внутри храма есть еще один храм, у которого есть собственный алтарь. И купол как раз находится над алтарем, о котором я сказала ранее.
Ну, некоторые из наших земляков, они подумали, а как вот так еще сделать, чтобы как имя царской семьи, их память еще сильнее распространилась и осталась в истории, в наших сердцах, в нашей памяти. И обратились к космонавтам, которые взяли маленький образ царской семьи и с ним совершили облет земного шара, поднялись на ракете. Это случилось 7 апреля 2008 года. И вот это и год перед вами.
Встреча с отцом Максимом Меняйло дала нам мотивацию для дальнейшего изучения храмов нашего города, а также к продолжению корреспондентской деятельности.
Байки у костра.
Насколько могут оказаться полезны юные разведчики на действительной службе, можно было убедиться на примере из Англо-Бурской войны, где при осаде Муфекинга был сформирован корпус разведчиков из мальчиков. Муфекинг – это маленький обыкновенный город в глубине южноафриканских степей. Никому и в голову не приходило, что этот городок может подвергаться атаке со стороны неприятеля. Это было слишком невероятно. Но именно этот случай и указывает, что на войне все должны быть готовы не только к тому, что вероятно, но и ко всему тому, что только возможно. Точно таким же образом мы должны быть готовы к атаке со стороны неприятеля. И каждый мальчик должен, как и те мальчики в Муфекинге, быть готовы принять участие в защите. Выяснилось, что Муфекинг будет атакован. Распределили весь гарнизон, состоящий из каких-нибудь 700 человек полиции и волонтеров, по тем пунктам, которые нужно было защищать. После этого вооружили граждан. Их набралось человек 300. Из них некоторые были старые пограничниками и сразу вошли в роль. Но с другой стороны было много и лавочников, и детей, и до 7000 туземцев. Каждый человек был на учете, и так как ряды защитников постепенно редели, то боевая и сторожевая служба для остающихся становилась с каждым днем все тяжелее. Как раз в это тяжелое время лорд Эдуард Тисель, один из старших английских начальников, собрал городских мальчиков и образовал из них отряд, дал им форму и обучил строю. И могу вас уверить, получилась молодецкая и очень полезная дружина. До этого времени англичанам приходилось отряжать многих из взрослых защитников для разноски, приказов и поручений, а также для сторожевой службы. Эти обязанности перешли теперь к мальчикам. а взрослые могли быть использованы для усиления боевой линии. Юные разведчики под начальством своего фельдфебеля Гудайера, тоже мальчика, оказывали чрезвычайно важные услуги и вполне заслужили те медали, которыми их наградили по окончании войны. Многие из них ездили на велосипедах, что дало англичанам возможность организовать почту, при помощи которой граждане могли посылать своим близким письма на фронт и по городу. Однажды я сказал одному из этих разведчиков: когда-нибудь тебя хватит пуля, если ты будешь ездить под таким огнем. Ну, что он мне ответил? Никак нет, ваше благородие. Я так скоро еду на велосипеде, что ей меня не догнать. Эти мальчуганы, казалось, не обращали никакого внимания на пули и всегда были готовы исполнить всякое поручение, несмотря на то, что каждый раз это было сопряжено с риском для собственной жизни. Ну а кто бы из вас проделал бы что-нибудь подобное? Если бы неприятель стрелял вдоль нашей улицы, и я послал бы одного из вас с приказанием через улицу в дом напротив, исполнили бы вы поручение? Не сомневаюсь, что исполнили, но вряд ли это пришлось бы вам особенно по вкусу.
Байки у костра.
Человеку важно развиваться не только духовно, но и физически. Поэтому следопыт третьего разряда Николай Милевский представляет свой проект по созданию православного клуба армейского рукопашного боя.
Здравствуйте, меня зовут Николай Милевский. Я являюсь членом группы «Братство православных следопытов». Хочу представить вам свой проект на тему «Как создать православный спортивный клуб армейского рукопашного боя». Цель – подготовить детей физически, не духовно. Многие дети в наше время не приобщены к спорту. Мало кто из них понимает, что такое вера. Многие боятся идти в армию. Я считаю, что клуб должен быть православным, чтобы у детей было понятие, для чего они пришли в клуб и чего хотят достичь. Как же достичь желаемого результата? Во-первых, важно желание тренера и его навыки. Знает ли он этот вид боевого искусства? И непосредственно его трудовой стаж в этом виде спорта. Во-вторых, как набрать ребят? Я считаю, что для этого нужно привлечь своих друзей и знакомых. Есть несколько вариантов привлечения людей. Например, создай группу ВКонтакте. Но практика показывает, что это малоэффективно. По моему мнению, лучше напечатать листовки и расклеить их по городу. Для этого могут пригодиться привлеченные к этому делу товарищи. Но всего этого мало. Для достижения цели необходимы деньги и помещение для занятий. Я думаю, что стандартный спортзал должен быть примерно 60 метров квадратных. Но и этого будет мало. Обязательно надо задуматься о спортивном снаряжении. Для этого надо привлечь тех, кто, по вашему мнению, может помочь с деньгами. Когда группа будет набрана не более 15-17 человек, так как надо учитывать размеры зала, нужно разработать программу тренировок на год. В этом тренеру поможет его стаж. Перед тренировкой нужно молиться, чтобы на тренировке не произошло травм. В начале тренировки должны быть упражнения по общей физической подготовке, а затем непосредственно сам процесс тренировки. Ребят необходимо разделить на возрастные группы, чтобы малыши не мешали старшим ребятам, потому что каждой возрастной категории нужен особый план тренировок. Не рекомендую набирать старшую группу малышей. Это будет отнимать у старших ребят время, так как с малышами тренировки должны проводиться в игровой форме, а со старшими непосредственно приемы. Тренер, как я считаю, должен обладать всеми скаутскими навыками и каждый месяц проводить собрания для родителей, детей и непосредственно для самих ребят, чтобы они готовились к ближайшим мероприятиям. На тренировках желательно делать пятиминутки, чтобы ребята отдыхали и при этом учились не только махать руками и кричать, а чтобы у них были понятия о том, что они должны уметь работать в коллективе, уметь защитить не только себя, но и ближнего. Через полгода можно устроить соревнования, чтобы ребята могли проверить свои силы на практике. Тренировки без практики, по моему мнению, пройдут впустую. Чтобы на тренировках не было конфликтов, необходимо сплотить ребят в единый коллектив. Это облегчит тренеру труд. Тренер не должен обучать ребят бесплатно. Я бы посоветовал сдавать ему с каждого по 300 рублей в месяц. На эти деньги можно будет купить снаряжение для клуба. Тренер должен выделить для себя помощников, которые смогут заменить его во время болезни или отлучки. Для этого он может привлечь родителей ребят. По моему мнению, следуя проекту, можно будет создать группу армейского рукопашного боя при дружине Братства православных следопытов. На этом у меня все. Спасибо за внимание.
Если...
Разрешить трудную ситуацию поможет Михаил Бутаков со своей рубрикой «Если».
Часто в лагерях, когда мы задаем какие-то задачи, и затем спрашиваем, смог ли этот ребенок сделать их, выполнить задание, он отвечает, что не успел. Сразу возникает вопрос, что если ты не успеваешь делать какие-либо дела? Этот вопрос мы задали нашему психологу Елене Владимировне Плотниковой.
Если тебе не хватает времени, то попробуй составить список, на что именно тебе не хватает времени. Скорее всего, есть вещи, которые ты делаешь всегда при любых обстоятельствах. Гром или землетрясение, полный цейтнот. Но есть какие-то вещи, которые ты сделаешь обязательно. Ну, для кого-то это поцеловать маму перед сном, забрать сестренку из детского садика, сделать домашнее задание по физике, написать реферат по любимому предмету, сходить на спортивную секцию, встретиться с друзьями. Поэтому у каждого из ребят времени не хватает. Далеко не на все, а на что-то определенное. Так вот, я советую тебе составить такой список. Дело в том, что на самое-самое главное и самое-самое ценное время мы находим. А вот что окажется в твоем списке, скажем так, заброшенных дел, посмотри повнимательнее. Может быть, какие-то из этих дел вообще не стоит делать. Вполне возможно, что они делаются по привычке, по инерции и являются поглотителями твоего времени. Например, какие-то вроде бы коротенькие компьютерные игрушки, типа линий, шариков, там, пятнашек, которые мы включаем для того, чтобы разгрузить мозги, а потом оказывается через час, что мы их, наоборот, нагрузили. Может быть, в твоем списке окажутся вещи, которые считают важными другие люди, а ты сам прекрасно мог бы без них обойтись. Ну, например, домашнее задание. Твои учителя и твои родители считают, что это очень важно, а для тебя это скорее долг, обязанность, чем сильное желание. И ты делаешь эти дела с неохотой, поэтому ты их откладываешь, и, конечно же, на них не хватает времени. Попробуй связать эти для тебя не очень интересные дела с чем-то важным. Ну, например, с тем, как обрадуются родители. Ну, например, с тем, как удивится учитель, если ты проявишь творчество и выполнишь задачу необычным способом. Ты и сам при этом многому научишься, кстати. Это в твоих же интересах. Попробуй те дела, которые оказались в твоем списке, делать первыми. И ты увидишь, что у тебя будет на них хватать время. Но только не думай, что очень легко эту задачу выполнить. Именно я прошу тебя, возьми листочек и запиши. Потому что то, что записано, то в нашей голове перерабатывается очень тщательно. А то, что мы просто так подумали, оно выветривается моментально. И никакой пользы не приносит впустую думать о том, где мне взять время.
А что, если у меня возникло желание сделать перерыв? Стоит мне это делать?
Если у тебя возникло желание сделать перерыв, ну, скорее всего, даже если ты откажешь себе в этом, ты все равно будешь мысленно искать выхода. Ты будешь сидеть над физикой, но думать о другом. Конечно, если ты захотел сделать перерыв, сделай его. Но спланируй, заведи будильник. Поставь их на 15 минут, чтобы через 15 минут ты мог вернуться к прерванному занятию. И эти 15 минут надо провести как-то очень творчески. Если ты сидел над уроками, попробуй потанцевать. Если ты занимался физической работой, прибирал в доме, ворочил шкафы, перебирал книжные полки, то можешь посидеть с книжечкой под музыку тихонечко в кресле. Если ты общался с друзьями, и вы решали какие-то очень важные исследовательские задачи для школы, попробуй ненадолго уединиться, созерцать, посмотреть на мир вокруг. Очень важно сменить вид работы, которой ты занимался. и тогда твой перерыв пойдет тебе на пользу.
Если.
Это была 6-я еженедельная передача «Дружина братства православных следопытов. Свистать всех наверх». С вами была ведущая Вероника Беденко. Адрес штаба – переулок Центральный рынок, 6. Ищите нашу группу ВКонтакте и пишите письма к нам в штаб для братства православных следопытов. Телефоны и другую важную информацию ищите в группе ВКонтакте «БПС Екатеринбург». До скорых встреч!
Всех наверх!
Вам красно-православных следопытов нести! Салют флагу!